Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, в 15 часов на воскресенье наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, наш смс-портал плюс 7-925-888-88-948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и нас можно видеть, так сказать, идет и прямая трансляция, это на телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, ну, ВКонтакте, конечно же, тоже. И сегодня у нас очередная передача из цикла «Дипломатическая дуэль». А это значит, что в студии вместе с нами наши уважаемые гости, которых вы уже хорошо знаете, это Сергей Алексеевич Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ и тоже кандидат исторических наук, Вячеслав Владиславович Черемухин, ведущий специалист управления общественных проектов того же самого МПГУ. И сегодня у нас чрезвычайно интересная тема. Мы тут ее попытались обсудить до эфира и поняли, что это, наверное, одна из самых сложных и самых интересных тем. У нас мы ее объявили как гражданская война в России. Но, конечно, всю гражданскую войну мы с вами не потянем. И у нас ведь дипломатическая дуэль. А следовательно, мы займемся вопросами иностранной военной интервенции. Все о ней знают, что она была, но по большому счету никто не знает, что это такое. Правда, коллеги, или у вас другое мнение?
Ну, я полагаю, что если мы начнем сегодня во всех хитросплетениях, сегодняшних открытиях по поводу гражданской войны как таковой разбираться, ну, я боюсь, что мы пасьянс закончим где-нибудь через неделю.
Да-да-да.
В лучшем случае. А вот все-таки иностранная интервенция военная на фоне того, что мы сегодня воспринимаем в современном прочтении гражданской войны, вот здесь тоже есть свои ребусы и шарады, но здесь, наверное, разобраться в этом не то чтобы проще, а материал для анализа более предметен, скажем так, но очень актуален. Вот для того, чтобы начать с актуальности и подчеркнуть, насколько это не дело давно ушедших дней предания старины совсем не глубокой, посмотрите, как интересно в истории все повторяется, и в том числе в дипломатической и военной истории. Мы здесь с вами все удивились, прямо скажем, и возмутились, если по-серьезному. Как это сегодня? Приехал в Париж премьер Британии Стармер, и встретился он там, конечно, с Макроном, и стали они вспоминать о боевом опыте великой демократической Антанты, которая уже спасла когда-то мир от катастрофы и сегодня должна спасти. Вот, естественно, сразу возникал вопрос, они там ничего не напутали, не потеряли, когда они про Антанту говорили? А, ну, понятно, что Вашингтон подождет сегодня вместе с Трампом, уж там, говорят, американцы и Антанта, это понятие сегодня совсем несовместимые. И тогда, и сегодня. А Россия-то куда подевалась? И вот тут, по большому счету, выстраивается интересная аналогия. Действительно, 23 декабря 1917 года все как вот как будто бы на те же грабли снова решили наступить. Тогдашний замминистра иностранных дел Британии Роберт Сесиль. Обратите внимание, не министр, чтобы не скомпрометировать, а замминистра.
Это правильно, кстати.
Правильное решение такое.
Тем более, министр – это политик, а замминистра – это чиновник.
Функционер.
Это функционер, да.
И вот приехал он в Париж, и встретился он тогда с министром иностранных дел Франции. Все это происходило под патронажем тогдашнего премьера Клемансо. И обсуждали они, вот теперь самое интересное, тогда и сегодня, что волнует наших якобы тогда союзников, а сегодня наших оппонентов. Обсуждали они, как действовать после октябрьских событий, Октябрьской революции в России. Волновало их две вещи. Вот здесь как раз мы сразу выходим на проблему, а что ж там Антанта вообще хотела-то в России сотворить?
Да, потому что, да, вообще, собственно.
Волновало две вещи. Первое, декрет о мире. Потому что ясное дело, что терять Россию в качестве вот этого вот главного, как сказать...
Паровой каток.
Да, главного, главную жертву, по сути дела, не будущая разгромная Германия, а вот этой, которая сейчас ослабеет и подчинится. Россию нельзя было из войны убирать, это понятная вещь. И второе, конечно, их волновало тогда вот это вот послевкусие, скажем, Октябрьской Руси, насколько эти события раззадорят те же самые британские и французские колонии, встрепенется ли европейский рабочий класс, наученный неправильным и опасным опытом большевиков. И вы знаете, что в итоге случилось? Вот у нас как-то сложилось такое прежде стереотипное впечатление, что и война-то гражданская началась с выступления чехословацкого корпуса, и настоящая интервенция пошла оттуда. Да не так. Потому что уже тогда, вот до сих пор, они каждый для себя называет как приятнее. То ли англо-французская декларация, то ли франко-английское соглашение. Откуда смотришь, оттуда и называешь. Договорились о разделе сфер влияния на юге России. Вот что их волновало в первую очередь.
Ну, конечно, юг больше.
Ну, конечно, конечно. И четко было...
было удобнее добраться.
Конечно. Да, и добраться проще через...
Там от колоний-то, от английских, подмандатных территорий, да. Там рукой подать.
Ну, а от французской Северной Африки тоже через Средиземное море не так далеко, если постараться. Поэтому не отдавать же России действительно проливы Босфора-Дарданелла, о чем когда-то размечтались наши либералы, вы же помните. Поэтому что было договорено? Вот четко... кому что достается. По этому разделу понятная вещь, что англичанам надо было попасть, конечно, поближе к Баку. Ну, поэтому Закавказье, и Грузия, и Армения, и, соответственно, и бакинская нефть, это все за англичанами. Плюс к этому казачьи области. Все-таки. А вот французы, ну, это Украина, это Бессарабия, это Крым.
У англичан еще Средняя Азия,
Средняя Азия
в принципе, это, как зона влияния.
Как зона влияния, да. Ну, в принципе, если
ну, там рядом, что там Индия, Афганистан,
да, там все да, понятно. Да. Если Средняя Азия не поднимется на всякие безумства, и с ней можно будет попроще управиться. Вот с этим, собственно говоря, и готовили интервенцию. А уж что потом случится после... Да, еще один момент, конечно, совсем чего было не упустил. Еще не было Бреста. У нас впереди разговор серьезный о Бресте. Будет, но да. Было перемирие. К этому времени достигнуто на Восточном фронте. Поэтому они понимали, что все в конечном счете придет к выходу России из войны, как бы они хотели ее удержать.
Ну, в принципе, было понятно.
Вот. Поэтому с такими настроениями начинали готовить экспедиции. Начались они вовсе даже, как мы с вами понимаем, не там, на юге, а начались они на северо-западе, на севере.
На севере больше.
Да. И вот здесь как-то, ну что, заблудились, наверное, географию плохо знали. Нет, чем дальше, тем больше было понятно, что Россия волнует и интересует наших якобы недавних союзников в полном объеме, включая и север, и Тихий океан, Дальний Восток и так далее. Вот так, собственно говоря, вроде как и намечалось, но интересная вещь. Обратите внимание, в этом соглашении между англичанами и французами... не было прямой поддержки антибольшевистских сил. Было признание права на собственную программу и на собственные действия противников большевиков. Было очень такое, я бы сказал, осторожное отношение к независимости Финляндии, Польши и, возможно, Украины. То есть ввязываться в какие-то серьезные военные действия пока, по крайней мере, пока немцы еще не, так не добиты. Ну, вот как-то с Россией, по крайней мере, пока вот таких явных действий, явных намерений не было. И давайте еще одну деталь все-таки учитывать. В тогдашнем британском правительстве сторонником такого вот активного внедрения в сам процесс гражданской войны в России был один человек. Уинстон Черчилль. Так, по-настоящему, по-серьезному, который мог бы влиять на ситуацию, который рвался в бой и стремился к тому, что не потому, что большевики укрепятся, а потому, что французы помешают.
Ну да, то есть.
Когда начнется раздел сфер влияния. Вот. А так-то, в общем-то, позиция была пока что в большей степени выжидательная, очень осторожная и очень такая, я бы сказал, зависимая от того, как ситуация будет в самой России
разворачиваться. И в надежде, что немцы с большевиками не договорятся, и
дай бог не договорятся.
Да, это очень важно, конечно.
А и вообще, будет конфликт,
то есть продолжение войны. А вообще, вы знаете, коллеги, да, вот сейчас последняя такая аналогия, все больше аналогий возникают. Вы знаете, вот это вот соотношение России большевистской и антибольшевистской, немцев и Антанты, мне как-то вот в какой-то момент, а, наверное, все-таки это было уже после Брестского мира, мне напоминает немножко ситуация вот как раз другой гражданской войной периода смутного времени. Когда, помните, поляки и шведы воевали друг против друга, но на русской территории одновременно захватывали наши территории, потому что, ну, где же еще, как в России не повоевать? Вот такое ощущение, что англичанам надо было непременно якобы воевать с немцами только на русской территории. Вот отсюда, в общем-то, сказать, все вот эти всевозможные были сделаны привязки к нашей гражданской войне, к ходу вот еще все еще завершающейся Первой мировой. Я бы так сказал, да?
Гражданская война все равно была в контексте Первой мировой, да? То есть мы нельзя забывать, что одной из триггеров, из чего она возникла, в общем-то, не было, не будь Первой мировой войны, бог знает, как бы у нас гражданская война
на самом деле
шла бы. Потому что же ведь все на взрыве, все воюют, и как бы здесь просто нужна была еще одна территория для войны, да, для какого-то противостояния, где можно было, ну, я бы сказал так, с двух сторон, побряцать оружием, с одной стороны, а с другой стороны, разделить сферу влияния, тем более, как бы, повод для этого были. Первый повод, конечно, который нельзя забывать, это Палестина и вообще Ближний Восток, который надо было как-то между собой делить, нужно было куда-то девать Сирию, кому-то отдавать Ливан, кому-то отдавать Ирак и так далее. То есть здесь были очень серьезные проблемы, англичане и французы не могли по этому поводу никак договориться, они боялись по этому поводу договариваться. В общем-то, именно поэтому они и включили в эту борьбу и знаменитого, в общем-то, эмира Мекки, которого они, в общем-то, и обманули со всеми возможными вытекающими. А вот российское поле боя для них стало странным полем боя. Первое, они здесь толком со времен Крымской войны-то и не были. А будем честными, на Крымское, во время Крымской войны они были только в Крыму, и на Дальнем Востоке тоже. Это было чуть-чуть. Дальше реалии...
Да и то воевали, по сути дела, друг от друга разрозненно.
Разрозненно. Это очень важно. А потом следующие лет 60 пытались проникнуть, в общем-то, в российскую глубинку, они так ее и не поняли. Совсем тоже будем откровенны. Они были в Крыму, они были там в Питере, они были в Москве, где угодно, но вот только не в российской глубинке. Практически они не бывали в Киеве в том же самом, они не бывали на Дону, практически не бывали на Волге. И вот здесь надо... А тут гражданская война возникает именно там, где ни одна из сторон не бывала ни разу толком. Ни путешественники, ни исследователи, ни военные и так далее. И поэтому, когда в конце, вот здесь Алексей абсолютно прав, в конце декабря 2017 года было подписано вот это вот заявление, ну, в общем-то, договор, в общем-то, раздел сфер влияния, толком еще гражданская война не приобрела никаких форм. То есть было какое-то минимальное противостояние на совершенно локальном уровне, и казалось бы, что победа одной из сторон на какой-то момент очевидна абсолютно, как будто большевики выигрывают и абсолютно, что называется, практически без единого выстрела, если можно так выразиться. Но, с другой стороны, было абсолютно непонятно, какие есть местные силы. А сил было много. С одной стороны, это местные самоуправления, которые имели совершенно иной взгляд на вещи, нежели чем великие политические и военные умы. С другой стороны, это местные национальные элиты, у которых было совершенно четкое свое представление о том, что они должны добиться в результате этого столкновения. Крымские татары добивали своей независимости. Дон добивался своего особого положения отцом. Да, независимости назвать-то трудно на самом деле.
Кубань на независимость ставку делает.
Да, Кубань сделал резко ставку на независимость.
А Киев делал ставку на то, что Кубань должна войти в Украину.
Территории. Конечно, в этот момент, конечно, возникают отдельные перетрубации на Кавказе, где тоже непонятно, кто на чью сторону должен встать. Там неожиданно вспомнили о когда-то существовавшей Абхазии, которая уже давным-давно вошла в состав России, и многое-многое другое. Поэтому, когда англичане и французы делили вот эту шкуру неубитого, абсолютно неубитого, убитого животного, они не знали, что они делят на самом деле. Поэтому ничего нет удивительного, что когда они наконец-то в Россию смогли войти уже со своими корпусами, дальше Одессы и дальше, в общем-то, каких-то отдельных городков, населенных пунктов в ближайших каких-то окрестностях от моря Черного, они дальше ведь и не ушли. Они не понимали, куда идти. Ну и надо помнить, что они пошли очень разрозненно. Это англичане, французы, итальянцы, греки, а вот там только не было.
Ну,
там,
румыны,
поляки, болгары. Японцы, американцы там уже на дальнем
востоке. Японцы, это, американцы на востоке, англичане с американцами на севере. На юге это абсолютный, ну я бы так это назвал, это Лига наций в миниатюре. И они все пытались понять вообще, куда они идут, и у каждого здесь свои были интересы. И более того, разные, я бы даже назвал, диаспоры в этих стран. Англичан, французов было, ну, сравнительно много в Одессе, особенно в Одессе было много греков. И с ними тоже, и это тоже отдельные интересы.
Но румыны тоже постарались.
Конечно, однако, и румыны, которые...
За румын.
Нет, о них не
Одессе,
забываю.
Я прошу прощения, вклиниваюсь в Одессе, как описывают тогдашние современники. Вот когда началась эта интервенция, мы как-то все привыкли больше там искать румын, куда конец греков, а там было такое количество экзотических жителей, британских, французских колоний, там ходили зулусы, там ходили берберы. И вот мы говорим, вот, кстати, 14 стран участвовали в интервенции против России. 14, это считаю только... Те, которые были, собственно, суверенные государства, и плюс подмандатные территории. А если колонии добавлять, то имеем легион, там вообще со счета собьешься. Это действительно было такое великое переселение народов с оружием. Вот, так что, и это еще, я хочу просто поддержать мысль, это еще больше усугубляло вот эту вот абсолютную вот такую вот, ну, как это сказать, дезорганизацию всех, кто пытался в это дело оттуда из-за границы вклиниться и чего-то пытаться достичь.
А у меня вот такой вопрос. То есть, как я понимаю, не было антанты-то, то есть не было единого командования? Каждый сам за себя?
Ну, на территории России.
На территории России, конечно. Ну, так-то Верховный Совет Антанты присутствует, куда он делся-то? Сидит там, в
Париже. Очень трудно назвать их, конечно, едиными, потому что было такое негласное, наверное, ну, абсолютное союзничество между англичанами и французами, которые понимали о том, что как делить, грубо говоря, как договариваться и так далее. А вот со всеми остальными странами по Антанте договариваться, по сути, было очень тяжело. Потому что, во-первых, это были, ну, скажем так, относительно Великобритании и Франции маленькие страны, ну, со своими особыми, достаточно местечковыми, одновременно и очень локальными интересами. С другой стороны, они претендовали на глобальные проекты. Поэтому, конечно, здесь у англичан и у французов, и у других сторонников, скажем так, их по Антанте было... мало точек для соприкосновения, и абсолютно не было административного контроля. Ни одна страна над другой не могла в полной мере командовать, и с другой стороны нужно было как-то координировать свои действия. И поэтому координировали, ну, если так можно судить по документам и прочим, координировали через послов, координировали через военных атташе, то есть это была договоренность, если угодно, на уровне личного взаимодействия. Это в большей степени, нежели чем прямая административная структура, которая... Они были, но они были весьма условные.
Понятно. То есть не договорились в общем и целом.
Ну, здесь еще один момент. А как они могли между собой договориться, если те, кому не помогали, сами не могли понять вообще, кто им нужен? Да. Мы с вами помним хорошо вот это вот юг, их все привлекал юг.
Ну, а конечно, там.
А на юге, извините, пожалуйста, кто хотел кого позвать на помощь? Кого Краснов видел в качестве союзников?
Немцев, конечно.
Кого видел Деникин в качестве реальной и правильной помощи? Только англичан, французов, антанту. Воевали вроде как с едиными целями, бок о бок. Как же тогда, извините, могли наши запутавшиеся в русской головоломке якобы союзники понять вообще, с кем можно иметь дело, с кем невозможно иметь дело? А на Дальнем Востоке?
Ну, там...
Когда Колчак вообще считал американскую интервенцию агрессией против нашего государства. А Семенова...
Кстати, логично считал.
Ну,
логично,
да. Абсолютно. А Семенов это вообще бандит с большой дороги, подкормленный японскими подачками. И что надо было тогда? На кого делать ставку? На Семенова? На Колчака?
Ну, там еще Унгерн.
И он, Унгерн со своими интересами, да.
Свои цели преследовал.
Северная армия была со своими интересами у белых и так далее.
Фредерикс там пытался что-то оттянуть на себя. Поэтому, ну, как можно было в таком муравейнике нашем военно-политическом найти, в общем-то, какой-то ориентир для правильных действий?
Ну, вот, собственно говоря, я, наверное, немножко добавлю к этому одну такую интересную деталь. Вот если посмотреть зарубежные исследования, вот чисто водонаучные исследования, да, если мы возьмем чисто науку, зарубежные исследования по российской гражданской войне, мы увидим одну удивительную, на мой взгляд, вещь. Во-первых, зарубежные исследования практически не читают русскую литературу по гражданской войне. Они знают о своем видении гражданской войны. Но они очень плохо разбираются в том, что пишут русские авторы о российской гражданской войне. Это вот такая удивительная особенность. А вот есть и другая, интересная тоже сторона. В отличие, допустим, от нашей литературы, которая зачастую не углубляется в какие-то вот проблемы идентичности регионов и прочее, а зарубежная литература как раз на этом делает ставку. И вот за счет этого у нас видение российской гражданской войны, и у них тоже, оно немножко отличное от нашего. И в их понимании гражданская война в России – это такое столкновение новых народов, которые только-только в результате революции начали возникать.
Скинули с себя бремя русского империализма.
Да.
Тюрьма народов распахнула свои двери.
Если переначивать Сталина, то, конечно, да. Но, в общем-то, это было совершенно новые народы, которые по-особому себя воспринимали. И это, наверное, та рамка, через которую смотрели, в принципе, западные лидеры на российскую действительность. И если мы, да, возьмем ситуацию времен там 17-го или 18-го года, ведь действительно было на нечто такое и похоже. То есть действительно масса самых разных народностей заговорила о своей самобытности, резко заговорила о своей идентичности. Та же самая Украина, например, или крымские татары, кто угодно.
Так там сибирские областники появились.
Сибирские областники, да? Многие другие.
Они же чуть-чуть до нации не добрались.
Конечно.
Они уже были готовы, насколько я помню, чуть ли не нацию объявить.
Конечно.
Что не русские, а там сибиряки там.
И они понимали, что, в общем-то, ну, они и так это видели, что это была борьба новых народов за свое самоопределение. Для них это было так. Удивительно, как это стыкуется, на самом деле, с советским проектом, построение советского государства, да, которое, в общем-то, именно предложил эту логику права нации на самоопределение. Конечно. Очень четко стыкуется.
А еще, если к этому, я прошу прощения добавлять, вот, Тисанович, про Среднюю Азию вспомнил. Угу. А как англичане могли спокойно чего-то там думать насчет Средней Азии, если в 16-м году в самый неподходящий для России момент напряженной войне вспыхнул вот это вот безграничное, бездумное во многом народное, оно было не совсем народное, оно было байское, скорее всего. Восстание на всей территории Средней Азии, особенно рьяно на территории Казахстана.
Которое сейчас залегендировано и замифологизировано в Средней Азии так, что диву даешься.
Да, герои.
Это одно из величайших, как вот вы абсолютно правильно сказали, рождение новых наций.
Да.
Прямо миф такой... прямо о котором даже и говорить страшно. К сожалению, видите, сейчас мы должны на это немножко прерваться, хотя, конечно, вот эти вот мифы, которые родились во время гражданской войны, и, как мы видим, благодаря в том числе действиям наших союзников по Антанте, эти мифы сегодня очень живучи. То есть вот этот вот мостик между историей гражданской войны и сегодняшним днем, он на самом деле очень такой крепкий и серьезный.
Его все время перестраивают и восстанавливают, если чуть-чуть обветшал.
В общем, давайте тогда на этом мы прервемся и уйдем на новости и рекламу. А потом мы вернемся и продолжим наш очень интересный разговор о гражданской войне и о всех вот этих дипломатических пертурбациях вокруг иностранной военной интервенции.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, и снова мы в студии, и мы продолжаем наш разговор о дипломатических дуэлях, гражданской войны и военной интервенции. У нас есть вопросик, давайте его послушаем сразу. Коллеги, возьмите, пожалуйста, наушнички. Алло. Да, слушаем. Здравствуйте, алло. Слушаем вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Ну, сразу, во-первых, хочу сказать огромное спасибо, как всегда, блистательные все передачи. Даже трудно сказать, какая лучше. Каждая лучше.
Спасибо большое.
Огромное спасибо.
Спасибо вам.
У меня вот такой вопрос к уважаемым гостям. Вот я правильно понимаю, вообще дипломатия — это прежде всего то, что ты понимаешь ту страну, дипломатом, в которой ты находишься. То есть ты должен знать ее там нравы, особенности, все. Это же правильно же.
В идеале вы абсолютно правы, да.
Да. Тогда почему же на протяжении многих веков вот те самые наши вот эти западные, как мы их раньше назвали, партнеры, недруги, теперь уже противники, враги, вот опять-таки с упорством достойного лучшего применения продолжают делать абсолютно то же самое, абсолютно в убежденности, что русские ни на что не способны, ничего они не могут, ничего не сделают, а мы только будем делать так, как мы считаем нужным, и это нам принесет успех. Каждый раз разбиваясь их головы, но все равно продолжают вести такую политику.
Скажите, пожалуйста. Спасибо. Кстати, на самом деле, действительно очень интересный вопрос. Что вы скажете? Что да, и действительно, как говорит Вячеслав Владиславович, что они пишут о том, что они делают, а не то, что они должны понимать.
Ну, я хотел бы здесь два слова сказать о чем. Вот по поводу того, что пишут и что понимают. А мы давайте вспомним. Не только политические трактаты, но и литературные произведения. Наша с вами дворянская знать на каких языках читала?
На французском
железно. Угу. А когда-то было модно знать и читать на английском или на немецком. А когда-нибудь наши западные оппоненты изучали русский язык хотя бы для того, чтобы читать Пушкина или Толстого или прочее? Это к вопросу о втором сорте. Первый и второй сорт – это русофобия. Когда мы всегда, наверное, выглядели как вот такой вот полуцивилизованный, полудикий, недоразвитый, неправильный, грубый, даже не европеец, а квазиевропеец, которого надо взять на поруки, воспитать и заодно кое-в чем... А зачем нам такие большие территории и богатства при всем при этом? Неправильно, несправедливо. Поэтому, чего бы мы там ни думали по этому поводу, как бы мы бы ни возмущались, но все равно они считали, что все будет складываться не так, как придумали в Петербурге.
Ну да, они лучше знают.
А как сочли в Лондоне, в Париже, ну, может быть, с допуском в Вашингтоне, а потом пропустили, когда Вашингтон стал совсем не допуском, а определением западной политики. Но мы там совсем никак. Совсем никак. Они ведь... Мы сами когда-нибудь вообще себе доказали?
Вот это вопрос, который нам задает радиослушатель-то наш уважаемый, по поводу того, а почему не учим-то? Ведь надо же, чтобы вести дипломатию, надо понимать тех, с кем работаешь. Надо понимать надо.
Там никогда так не считали.
Нет, вообще нет, совсем?
Нет. Там считали, что надо в первую очередь понять, какая будет не государственная политика в ответ, в противовес, а какая будет реакция общества. Чего больше испугает, а что не испугает. Что наш высший свет... Ну, что говорит далеко за примерами? Последнее наше оппонирование Западу. Разве не было построено на том, а как люди отнесутся к тому, что мы наконец-таки покажем свою силу и себя в этом столкновении с Западом? А что о нас подумают там? Наши западные большие друзья и большие учителя. Мы всегда выступали в роли нерадивых учеников. А ученикам не надо возмущаться по поводу учителей. Как учителя говорят, так и действуют. Вот... Об этом, кстати,
еще вопросик, очень...
последняя фраза. Об этом очень хорошо написал когда-то наш замечательный поэт и дипломат Тютчев.
Да, давайте слушаем вопросик. Да, здравствуйте.
Знаете, я не по передаче, а я не могу пройти мимо возмутительного высказывания, что никто на Западе не изучал русский язык, чтобы читать Пушкина, например. Вот самый крупный математик всех времен и народов, Карл Фридрих Гаусс, специально выучил русский язык в 62 года, чтобы читать в подлиннике сочинение...
Андрей, мы говорим про дипломатов.
И мы говорим...
Это было общее такое высказывание, меня взбесило.
Нет, что вы. Это мы говорили именно про тех, не про тех, кто занимается русской культурой, а о тех, кто занимается дипломатией, кому надо изучать язык, чтобы нас понимать и работать дальше.
Ну, и, кстати говоря, о тех интеллектуалах, которые, в отличие от Гаусса, совсем не привлекала их русская культура в массе своей. Наше увлечение западной литературой, западной культурой, западной музыкой гораздо было более выражено, чем наоборот. Поэтому, ну, нет, все-таки не надо здесь, как говорится, ставить на одну чашу весов.
Вот, ну, значит, давайте продолжим наш тогда разговор о политике иностранной военной интервенции на нашей территории. Мы говорим о антантовской интервенции, да, прежде всего. Мы о немецкой не будем сегодня вспоминать, как это, или пару слов?
Ну, скажем? О немецкой мы уже в прошлый раз ведь сказали, мне кажется, довольно много и достаточно. А вот антантовскую историю мы как-то не увидели особо.
Скажите, умозрительно это совершенно вот так вот так выглядит, а было ли в антантовской политике, именно интервенционалистской, попытка получить немецкое наследство на территории Российской империи? Ну, то есть вот те территории, где Германия показала свою заинтересованность, ну, то есть это Прибалтика, Украина, Крым, значит, дальше казачьи земли, вот не стала ли их рассматривать Антанта как у правопреемников? Ну, победила-то она как бы.
Если и рассматривала на какой-то момент, если такая мысль была, она была очень мимолетна, она настолько быстро ушла из их мировоззрения, что, в общем-то, они об этом меньше всего думали. Надо помнить, что Антанта пришла на русские земли, особенно на юге России, если мы берем чисто наш юг, тяжелый, многогранный, многоликий, то здесь, скажем так, национальности, политические элиты, которые пришли вслед за уходом немцев, были гораздо быстрее, гораздо более решительные, нежели чем антантовская интервенция и те вооруженные силы, которые сюда прибыли достаточно тоже быстро. То есть здесь они успели, если угодно, перехватить инициативу, и они, скажем так, уловили то, что если сейчас они не возьмут то, что осталось от немцев после их ухода, то это возьмет кто-то другой. С Одессой так не получилось, потому что Одесса стала, в общем-то, очень лакомым кусочком, и вот сюда интервенция пришла наиболее быстро. Здесь она обосновалась, разделила город на сектора, в общем-то, территории, которые город окружали, тоже на сектора разделили. Дошли до Николаева и его подчинили, тоже разделили в некоторой степени. То есть в этом смысле они, кстати говоря, очень действовали похоже, как действовали австрийцы и немцы на русских территориях. То есть они тоже делили территории между собой, они совершенно четко понимали, что нужно нам, что нам точно не нужно. А вот до остальных земель как-то они добраться не успели. Это при том, что уже в ноябре, в декабре 18 года отдельные делегации британцев, французов прибывали уже в Екатеринодар, чтобы поговорить с кубанскими казаками. Кто-то прибыл в Новочеркасск для того, чтобы поговорить с атаманом Красновым и с донцами. Кто-то прибыл уже в Киев, пытаясь договориться, хоть как-то разговаривать со Скоропадским, который власть терял просто вот на глазах. Ну и со всеми другими. Поэтому, в общем-то, здесь местные элиты успели. Ну и советские войска, в общем-то, тоже, по всякому случаю, на Украине тоже успели сделать многое, поэтому интервенция просто не успела забрать то, что легко лежало, а лежало практически бесхозно. Ну и Махно помог на отдельных территориях, причем тоже очень активно, он прям в мемуарах и написал, что, в общем-то, мы забирали то, что, в общем-то, немцы оставили. И они это сделали гораздо более успешно, нежели чем те же самые представители стран Антанты. Поэтому вот это ушло быстро.
И вот еще два, может быть, таких малоизвестных факта. Нет, один больше, другой меньше известен. Вот если брать ситуацию до Бреста, мы еще будем об этом специально говорить, вот есть совершенно уникальный факт. Когда еще в самом начале 18-го года, до подписания Брестского договора, англичане обратились официально к советскому правительству с предложением защитить город Мурманск от немецкой агрессии и от немецкой перевозки военных грузов на север России.
То есть нормальное такое обращение?
А вы знаете, что самое было интересное? Да. Наш нарком иностранных дел товарищ Троцкий сказал «да». советское правительство согласно. А еще совет в это время, мурманский, в котором было большинство не за большевиками, а за умеренными социалистами, с радостью пригласил. Потом, правда, уже все было по-другому в Архангельске, где англичане с боем и кровью эту территорию. Время-то прошло, понятное дело, что в Мурманске там, прямо скажем, миротворчество английского не случилось.
То есть правительство большевиков само санкционировало, приход англичан.
Да, в Мурманск.
Фантасмагория какая-то.
Но это было до Бреста. Потом все поменяется. Да. А вот теперь после Бреста.
Ну да, кто один раз пришел, тот уже не уходит.
Да, конечно. А теперь после Бреста. А вот известная борьба за бакинские прииски. Кто? Ну, понятное дело, что не Азербайджан. И поначалу не коммуна бакинская. Турки. Немцы. Турки. Почти уж точно англичане, но если бы не удалось отбиться. Но ведь фактически англичане, они даже сталкивались с остатками экспедиционных корпусов.
Бригада высадилась? Да. Дитерлинга, по-моему.
Поэтому вот когда, значит, надо было... То есть,
он мемуары оставил, да.
Одни уходят, другие приходят. Святое место пусто не бывает. И таких было ситуаций много.
Ну да, конечно, именно. Потому что, опять-таки, возникновение различных правительств на местах, которые могли поддерживать другие силы. А вот скажите, такой ведь вопрос. Ведь иностранная военная интервенция на территории Советской России, а ведь в данном случае страны Антанты советское правительство не признали. То есть там, за рубежом, сидели послы, которые представляли, ну, формально, так называемую Российскую Республику, да?
Ну, с послами вышла, наверное, самая странная история из всех. Потому что они в одночасье, они поменяли за один год двух разных хозяев, если так угодно. Сначала в феврале они только что представили императорское правительство, резко они стали представлять некое временное правительство, которое не республика, не монархия, и, в общем-то, непонятно, что некое такое срединное образование. Хотя санкционированное самим императором,
мы уже говорили. Некая переходная форма.
Потом они в октябре 2017 года сменили позицию еще раз. То есть в этот раз они должны уже были представлять за рубежом, в общем-то, Советскую Россию. Но вот тут надо понимать одну простую логику дипломатов, которые в этот момент чувствовали себя абсолютно уничтоженными и опустошенными. Они понимали, что признавать советское правительство сами дипломаты не хотят. Они не готовы были большевикам, да, абсолютно логичная позиция, большевикам они не готовы давать были никакого вотума доверия, если угодно. И они пошли, в общем-то, ва-банк. Они оказались представителями России без России.
Вот я и говорю, что это достаточно фантасмагоричная ситуация.
Это очень фантасмагоричная ситуация. Она, наверное, случилась, наверное, вот единственный раз вот в этой, вот за всю мировую историю, вот чуть ли не в этот раз. Потому что в других случаях, если мы посмотрим самые разные исторические события, так было, но бывало крайне редко. И дипломаты оказались в очень таком странном положении. Они начали бороться вообще за сам факт своего существования, а это, в общем-то, люди, которые работают на государственные средства, да, это государственные служащие. Они должны были откуда-то получать деньги, а деньги получать неоткуда. У самих дипломатов денег до ужаса мало. Они очень бедные на самом деле, и посольства никогда не кичились своей какой-то помпезностью и так далее. Но у посольства
были счета там.
Счета были, но если посмотреть то, как свелась их деятельность к минимуму, они же и сами признавали, что денег-то у нас, по сути, нет. А посольства были везде, по всей Европе, в Мексике, в Египте консульство и так далее. Конечно. То есть эти посольств, консульств было дикое множество. Многие из них в 1918 году просто-напросто закрылись. Было не на что работать, раз, и было непонятно, кого представлять, два. А были отдельные экзотические случаи, как случилось в Лондоне, например, когда руководитель нашего дипкорпуса Набоков, он, в общем-то, оказался в трудной ситуации. У него большевики, присланные сюда, попытались посольство забрать, и даже его вычеркнули из всех дипломатических списков. Тогда, в общем-то, Набоков обратился в Foreign Office и попросил об одной простой вещи. По какому праву вы вообще у нас забираете аккредитацию? Потому что мы вам не давали, вы же не признаете власть большевиков. Почему вы у нас ее забираете, аккредитацию? Почему вы у нас вычеркиваете из посольских списков? Почему вы нас не приглашаете на дипломатические обеды, приемы и так далее? Набоков настолько поднял большой шум, что и большевики из посольства сбежали практически сразу, и российского посла вернули в пул, в общем-то, форин-офиса. Так случилось с посольством в Италии, так случалось с посольством, например, во Франции. А самое тяжелое было посольство в Константинополе. Оно, по сути своей, не представляло никого, потому что здесь посольство закрылось еще в 1914 году, с началом войны.
С началом войны, конечно.
И здесь Чирыков, замечательный русский посол, он, не знаю, каким образом он это сделал, но это просто чудо, то, что он сотворил. Он вошел в здание российского посольства в Буюк-Дере, на севере Стамбула, вошел в него и сказал, что теперь я буду представлять интересы российского государства здесь, но при этом не имея ни аккредитации, не имея ни дипломатических поручений никого. И здесь на самом деле и большевики, и белые стали бороться за эти посольства. И надо сказать, вот здесь, во всяком случае, вот в этой точке, большевики однозначно проиграли. Uh-huh. А вот белые однозначно выиграли. Они действительно смогли себе вернуть контроль над всеми, практически над всеми посольствами, которые были в России, за рубежом у России. Это они сумели сделать практически ювелирно.
Только до момента, ясная вещь, до момента дипломатического признания...
Это понятно.
Конечно. Советской
конечно.
И еще одна маленькая деталь. А вот по поводу бедствия наших дипломатов. Насколько я понимаю, в целом ряде стран, вот те, которые не признавали, пока не признавали советское правительство и новую власть, они пошли на определенную уступку нашим дипломатам, потому что не брали деньги за аренду помещений. Да. Они пытались тем самым помочь вот этим...
Это, в принципе, прилично.
Да, борцам против незаконного и неправедного советского правительства продержаться, пока все вернется на круги свои. Поэтому вот, жили они все равно плохо.
Бедно, они жили очень бедно. Им было, и в этой ситуации им нужно было как-то отстаивать национальные интересы. То есть, на самом деле, вот послы чуть ли не единственные, оказались в настолько сложной ситуации, что они понимали, что за рубежом они единственные представители России, они должны отстаивать национальные интересы той страны, которая, по сути, и так раздираема между всеми. И особенно, конечно, здесь надо, конечно, отдать должное нашим дипломатам в Италии, во Франции и Великобритании, которые вот держались до последнего. И, наверное, самый выдающийся из них, это наш русский дипломат Гирс, русский дипломат с немецкой фамилией, с немецким прошлым и с немецким происхождением.
Швед.
В общем-то, там близко. Родственники были у немцев,
на самом деле. Конечно.
Поэтому он оказался в очень сложной ситуации. Но вот как-то дипломаты по всему миру поддержали его и готовы были следовать его линии. И, в общем-то, у них это получалось достаточно... Но при этом на международной арене их видели, но не замечали.
Так, и вот уже мы скоро будем приближаться уже к завершению нашей передачи, как раз я хотел бы вас подвести к вопросу, он, может быть, не очень долго его будем обсуждать. Скажите, а вот завершение и поражение иностранной военной интервенции, в данном случае интервенции Антанты, это прежде всего военный акт или это поражение дипломатическое? Как вам кажется? Понятно, что, условно говоря, ведь, скажем так, почему я спрашиваю именно про военное поражение? Ведь в общем и целом наши союзники по Антанте бывшие каких-то таких вот активных военных действий против большевиков не вели. Они, в общем, старались быть где-то сзади. Угу. Вот, поэтому я спрашиваю, что это? Скорее, военное мероприятие или все-таки это, наверное, или это дипломатическое? Вот как вы считаете?
Этот вопрос, мне кажется, надо его рассматривать последовательно, потому что в момент окончания, по крайней мере, основных событий гражданской войны, это было военное поражение и противников большевиков, и, в общем-то, которые надо было разделить их союзникам по Антанте, которые, скажем так, влезли в эту ситуацию, но они, с одной стороны, побаивались, а с другой стороны, они, не хотели дистанцироваться. В итоге, я тут только один факт известный приведу. Сыграло это на пользу белому движению? Очевидно, в большей степени нет. Вот свидетельство того же самого известного факта с Алексеем Николаевичем Брусиловым, который был когда-то советником в Красной Армии, тот самый легендарный Брусилов, всем хорошо известный. И когда Алексея Николаевича спросили, Алексей Николаевич, а вы чего с большевиками? Вы что, марксист? Вы что, коммунист? Вы что, Ленина поддерживаете? Он говорит, нет, я русский патриот. когда мои боевые друзья раздают иностранным нашим врагам 5 за 5 русскую землю, а большевики, по крайней мере, пытаются сохранить основное единство государства, я буду с ними. А если бы кто-то нашелся другой, альтернативно большевикам, который бы такую позицию отстоял, я бы поддержал его. Я выступаю с позиции русского патриота, а не выступаю с позиции шарлатанов. Вот примерно то, что он тогда...
Но ведь, в общем, эвакуация Антанты – это предательство их союзников, подчеркиваю слово, союзников из белого дела. Ведь тот же самый Деникин объявил, что он находится... Он не признает мир с Германией, он как бы, ну,
продолжает войну.
Продолжает
войну. Продолжает войну от имени России, да. Конечно же, Деникин четко последовал, ну, и Алексеев до него,
да, конечно,
четко смотрел на эти события. Но здесь надо еще одну рамочку сказать. По сути своей, военное участие Антанты в гражданской войне, во всяком случае, на юге России, это уж точно, закончилось в марте, апреле максимум 1919 года. Все. На этом больше ни одного иностранца с военной, то есть вот в военной форме, на юге России больше не было. Но за отдельным представителем это Аташата.
Ну, это понятно.
Не
это
более того. И вот здесь возникло очень важное, ну, мы, конечно, забываем, ну, сейчас не говорим о тех американцах, которые были на Дальнем Востоке, и японцах, которые были свои настроения, ушли они гораздо позже. Да, об англичанах и американцах на севере России, на северо-западе и так далее. То есть они уходили там гораздо.
И даже в Средней Азии.
И даже в Средней Азии, здесь, конечно. Они уходили, ну, мне кажется, тут сыграл такой достаточно трезвый расчет. Было бесполезно воевать с теми, кто и так воюет друг с другом, и здесь как-то участвовать в этом было очень странно и страшно одновременно, потому что англичане прежде всего готовы были сохранять себя, уж точно не тратить свою собственную британскую кровь благородную за русские интересы, за русские
земли. Ну, это очень логично, да,
конечно. Абсолютно логично, это был абсолютно трезвый расчет. Да. С другой стороны, нужно было дать возможность всем тем, кто воюет, довоевать до конца, и пусть победит тот, кто победит. В общем-то, тоже достаточно трезвый расчет, потому что с Россией в любом случае готовы были разговаривать и договариваться. И вопрос был скорее в том, когда это произойдет и какое правительство наконец-то станет законным. То есть, в общем-то, закон здесь определяется военной победой, и кто победит, с тем я и буду разговаривать. Это тоже абсолютно трезвый расчет, абсолютно логичный. Ну и, конечно же, наверное, третий момент, который нужно добавить, они чувствовали за рубежом, что попытка примирить и белых, и красных, которые они предприняли поздней зимой, ранней весной 1919 года на острове Принкипа, недалеко от Константинополя, она провалилась. Они попытались. Более того, большевики были готовы приехать навстречу, белые не готовы были договариваться с большевиками. И в этот момент они поняли, что самое трезвое, самое простое и одновременно самое безобидное для нас это дать им возможность довоевать между собой, а уже потом... Будем разговаривать с теми
кто победит. И поэтому выводится Чехословацкий корпус.
Во многом именно поэтому. Ну и Чехословацкий корпус вместе с генералом Жаненом тоже весьма странно себя ведет на протяжении всего 1919 года. Это же необъяснимо странное поведение. С одной стороны, это присяга Колчаку и готовность за него сражаться, беречь железные дороги и так далее. С другой стороны, это абсолютное нежелание участвовать в открытом противостоянии с большевиками и тратить чехословацкий уже кровь. А здесь были французские интересы. То есть и французы были тоже не готовы тратить и свои силы, и силы своих союзников на том, чтобы сражаться за то, что они... за то, что и так досражаются между собой самостоятельно.
Ну да, то есть позиция наших партнеров по дипломатической дуэли со стороны Антанты была достаточно прагматичной, достаточно циничной.
Пускай стреляют, пока стреляют.
Конечно. Да. Чем больше их здесь они друг друга положат, тем проще будет договариваться по прошествии определенного срока. То есть достаточно прагматично. Да. Спасибо вам огромное. Сегодня мы говорили об интервенции. Сегодня мы говорили с Сергеем Алексеевичем Засориным и Вячеславом Владиславовичем Черемухиным, нашими гостями, по поводу вот очередной дипломатической, не просто дуэли, наверное, а дипломатического узла, в который завязался в нашей истории. Ну что ж, спасибо им, от вашего имени благодарю вас, и ждем вас снова на нашей дипломатической дуэли, когда мы поговорим о следующих событиях российской истории. Всего вам доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.